Здравствуйте, дорогие братья и сестры, радиослушатели. Мы продолжаем лекции по Священному Писанию Ветхого Завета. На прошлых лекциях речь шла о событиях начала, о том, как древний народ Израиля родился как народ Божий для того, чтобы жить в завете с Богом. И к этим событиям начала мы отнесли в первую очередь события исхода из Египта, то есть события спасения, освобождения, бегства из рабства и рождения народа для священной истории. Но не только лишь это событие составляет истоки и смысл священной истории Ветхого Завета. Исход был не только из откуда-то, но и в куда-то. Без этой своей цели, без будущего, исход не имел бы никакого смысла. Этой целью и этим будущим была жизнь с Богом, который захотел присутствовать, поселиться и жить среди своего избранного народа. Так мы неизбежно переходим к другой части предания о начале, неразрывно связанной с первой. Это предание о заключении завета и о его содержании. Предание, которое содержится опять-таки в Библии, в Священном Писании Ветхого Завета. Прежде всего, в книге «Исход», вслед за повествованием о событии исхода. Во-первых, здесь сам факт заключения завета, и события и действия с этим связанные. А во-вторых, здесь слова, с которыми Бог обращается к своему народу и которые должны быть руководством к жизни в завете. Итак, в третий месяц по исходе из Египта Израиль приходит в Синайскую пустыню. Об этом говорится в 19 главе книги «Исход». Народ располагается в палаточным лагерем или станом против горы Синай. И мы можем опять отметить, что перед нами опять гора, как в случае с неопалимой Купиной и во многих других случаях, и гора становится местом богоявления, местом встречи Бога с человеком. И на этот раз богоявление – одно из самых впечатляющих во всем Ветхом Завете. Как Бог неприступен и непознаваем, так и гора эта неприступна, окружена пламенем и дымом при громах и трубных звуках. В довершении всего, вокруг нее Моисей проводит черту, чтобы никто не мог прикоснуться к ней. И Бог с этой горы в то же время желает обратиться к народу со словом и более того поселиться среди народа в одной из палаток, в которых расположился народ. И здесь посредническую, точнее пророческую роль вновь выполняет Моисей. Во-первых, потому что его избрал для этого Бог и даже удостоил его своего явления. Собственно, поэтому Моисея и называет церковное предание боговидцем, как мы можем об этом прочесть в церковном календаре. А также именно благодаря этому он вместе с Илией, другим великим пророком Библии, удостоившимся не менее грандиозного богоявления, предстал вместе с Иисусом на горе Преображения. А кроме того, весь народ находится в страхе и в ужасе, умоляя Моисея, чтобы он сам говорил с Богом, а им бы не умереть. Моисей общается с Богом и получает от Него слова, которые будут начертаны на скрижалях, то есть на каменных плитах, и станут заповедями закона. Эти заповеди изложены в книге «Исход», начиная с 20 главы. Но прежде чем мы обратимся к этим словам, остановимся на событии заключения завета. В главе 24 рассказывается, как был заключен завет, каким ритуалом это заключение было обставлено. Сначала завет скрепляется жертвенной кровью, кровью жертвенного животного, как это было принято в древнем мире. Ею окропляются обе стороны завета. Бог, а на языке культа его представляет жертвенник, созданный из камней, и, с другой стороны, народ, вступающий в завет. И совершается это со словами «Вот кровь завета», который Господь заключил с вами о всех словах сих». Исход, 24 глава, 8 стих. Затем Моисей с 70 старейшинами Израилевыми, а 70 в Библии является числом, символизирующим полноту представительства, и вот с этими 70 старейшинами Израилевыми Моисей поднимается на гору, чтобы предстать перед Богом, и там имеют они трапезу. Они видели Бога и ели, и пили, Исход 24:11. Эта трапеза тоже глубоко символична, наполнена смыслом и означает установление или заключение завета. И далее в книге «Исход» рассказывается о том, как Бог действительно поселяется среди народа, повелев соорудить себе скинию, то есть палатку или шатер, наподобие тех шатров, в которых жил Израиль в пустыне, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Исход 25 глава 8 стих. В скинии обитает Господь, точнее, говоря языком Ветхого Завета, Его слава, а слава значит обещанное присутствие в виде облачного столпа, конечно же, символически, ибо Господь — это не идол, которого можно поместить в какой-то конкретный угол, отведя ему место. Скиния располагается в центре израильского палаточного стана. Но главным во всей этой истории является то, что Бог обратился к своему народу со словом, которое должно быть отныне законом жизни. И действительно, глава 20 книги «Исход» открывает собой объемный, многослойный, довольно сложный свод правил и предписаний самого разного характера – юридического, культового, бытового и так далее. Этот свод растягивается до конца книги «Исход», объемлет собой всю книгу «Левит» и захватывает еще 10 глав книги «Чисел» и составляет таким образом центральную часть Пятикнижия, почему оно и называется законом. Затем закон повторяется с несколько другими акцентами в пятой книге Моисеевой, которая так и называется «Второзаконие». И все-таки есть один ряд заповедей, который выделяется из всего закона. Во-первых, он выделяется уже тем, что с него начинается все законодательство. А во-вторых, тем, что заповеди эти нравственного и притом неприходящего, универсального, общего значения. Это «Деколог» или 10 речений, 10 слов, 10 исловия. В Пятикнижии он представлен в двух немного отличающихся редакциях. В книге «Исход» 20 главе с 1 по 17 стихи и в книге «Второзаконие» в 5 главе с 6 по 21 стихи. Итак, приступим к более-менее подробному разбору этого в высшей степени важного текста Ветхого Завета. «Я есмь Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Так начинается Деколог. И начинается он, как мы видим, не с повеления, не с императива «да будет» или «да не будет», а с утверждения «я есмь». Точнее, это даже не утверждение, а напоминание об имени, которое Бог открыл народу через Моисея. Он вновь повторяет «я», «Яхве», «он есть», которое скрыто за русским переводом «Господь». «Я тот самый, он есть, Яхве, Господь, Бог твой». Немедленно вслед за напоминанием об этом имени идет напоминание и о том первом опыте, когда обещание, скрытое в имени, начало сбываться. Речь идет об исходе из Египта. Ведь действительно это событие, когда Бог явил себя как присутствующий, как спасающий впервые. Далее следует сделать также ряд общих замечаний, касающихся всех 10 заповедей, прежде чем мы приступим к последовательному разбору каждой из них. Все эти заповеди сформулированы в единственном числе, то есть Бог обращается к народу на «ты» во втором лице единственного числа. И все эти 10 заповедей адресованы к Израилю как к народу, и в то же время мы не можем не понимать в этом «ты» и отдельного человека, отдельного члена народа Божия. Здесь перед нами Израиль и как будто личность, с которой Бог заключил особый завет, близкий союз-завет, как народ в его единстве, так и «ты» каждого по отдельности. После напоминания или самопредставления, открывающего Деколог, следует перечисление того, что немыслимо в свете этого откровения. И внутренняя логика здесь такова. «Я есмь Господь, Бог твой» — первое утверждение. А затем перечисляется то, что автоматически, так сказать, исключается в свете этого утверждения. Исключаются не только другие боги, но и такие вещи, как почитание кумиров, убийство, прелюбодеяние, кражи, зависть и так далее. Все то, что перечисляется в заповедях, не может иметь места перед Богом, который вывел тебя из рабства, открылся как присутствующий, поселился среди тебя, всегда присутствует отныне рядом с тобой. В противном случае, если ты будешь делать все, что перечислено в этих заповедях, ты не мой народ. Мы можем себе представить такие слова в устах Господа. И действительно, эти слова мы встретим в пророческих речах, например, пророка Осии. В его книге, в 1 главе, в 9 стихе, Бог повелевает пророку назвать своего родившегося ребенка очень символически «не мой народ», тем самым утверждая, что народ Израиля, уклонившись от заповедей, он порвал и с Богом, порвал с заветом. Завет нарушен и поруган. И показательно, что в еврейском тексте десяти заповедей глаголы действительно стоят не в форме отрицающего повелительного наклонения, а в форме, говоря языком грамматики, изъявительного наклонения с отрицательной частицей. «Ты не будешь иметь других богов, ты не будешь делать себе кумира, ты не будешь употреблять имя Господа в суе, ты не будешь убивать» и так далее. Иными словами, перед нами не заповеди в обычном смысле слова, ведь заповедь это и означает повеление, а просто перечисление того, что невозможно в завете с Господом. Поэтому этот текст можно называть не только десятью заповедями, а просто десятью словами, или по-гречески «декалогом». В этой связи, прежде чем мы приступим к разбору заповедей декалога, интересно заметить, что это утверждение «Я Господь» или «Я Господь Бог твой» выступает в качестве безусловного обоснования и многих других предписаний закона. Вот лишь несколько примеров из 19 главы книги Левит. «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь Бог ваш». Или «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого и перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Господа Бога твоего. Я Господь Бог ваш». Таким образом, все заповеди, весь закон, не только десятисловие, достаточны, потому что это слова Господа. Они не требуют какого-то дополнительного обоснования или доказательства, одна с помощью другой, как в любом государственном законе, потому что для них всех есть одно и то же повторяющееся обоснование – «Я Господь». И закон Господа истинен, потому что Он Сам истинен, и заповеди Его истинны, как мы об этом читаем в Псалме 118. Иными словами, закон – не относительные установления, чем-то обусловленные временем, средой, ситуацией и так далее, а он основывается на самой неизменной природе Бога, которая истинна и является источником блага. Итак, разберем 10 речений в том их порядке, в котором они следуют в Священном Писании. Первая заповедь. «Да не будет у тебя других богов перед лицем моим». Итак, прежде всего, здесь исключаются другие боги. В других местах Пятикнижия мы можем встретить похожие, но менее общие формулировки этой заповеди. Например, Исход, 22 глава, 20 стих. «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен». Или Исход 34, 14. «Ты не должен поклоняться Богу иному, кроме как Господу». Здесь исключается не только поклонение или жертва, а всякая форма контакта с другими богами. Обратим внимание наоборот, «перед лицом моим» или «перед лицем моим», или буквально «мне в лицо». Это типичная для Библии и для библейского языка манера выражения, которую принято называть антропоморфизмом, то есть речь о Боге с помощью терминов, имеющих в виду человека и человеческую деятельность, человеческие чувства. Мы бы сказали скорее «в присутствии Бога». Но библейский язык, он лишен таких абстракций, как термин «присутствие». В нем все конкретно и наглядно, так что даже о Боге можно говорить только образами этой конкретики и наглядности. Это выражение более ярко напоминает, что все делаемое Израилем происходит перед лицом, в присутствии Господа. И Израиль, народ Божий, не может избежать этого присутствия никогда. В этом первом и основном требовании содержится призыв идти только за своим Богом и доверять только Ему, не уделяя внимания никаким другим богам, даже если они где-то у кого-то, может быть, и есть. Сейчас, на данном этапе, на этапе заключения завета, вопрос о бытии этих других богов вовсе не ставится. Требуется безоговорочная верность и доверие своему Богу. Поэтому в первой заповеди стоит акцент не на «да не будет», а скорее на «у тебя». То есть так называемый абсолютный монотеизм, который отрицает само существование других богов, он кристаллизуется чуть позже. А сейчас гораздо важнее, жизненно важнее, подойти к монотеизму после опыта верности своему Богу, который оказывается единственным истинным и Творцом всего сущего. Скорее всего, именно такой и была последовательность ветхозаветного откровения от своего Бога к единому Богу всемогущему Творцу. Здесь, в этой первой заповеди, под другими богами подразумеваются не только языческие божества, например, Египта или Ханаана, о которых мы уже давным-давно забыли, но и все, что претендует на господство, будь то политические силы, а богами, как царскими титулами, именовали себя многие правители Древнего Востока, или какие-либо другие авторитеты и ценности. Следующая заповедь, вторая, звучит так. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои». В других местах закона Моисеева мы можем встретить похожие, может быть, более древние формы этой заповеди. Например, Исход 34 глава, 17 стих. «Не делай себе богов литых». Или Второзаконие 27 глава, 15 стих. «Проклят, кто сделает изваянный или литой кумир и поставит его в тайном месте». В любом случае, эта заповедь, стоящая второй в Декалоге, тесно связана с первой, и из нее вытекает. Если в первой заповеди говорится как бы извне об уникальности и единственности Господа, как Бога для тебя, то здесь во второй заповеди говорится изнутри о том, что Господь вообще иной и ни на что, ни на кого не похожий и ни с кем не имеющий ничего общего. Во всем творении нет такого существа, которое могло бы дать аналогию Богу Израиля или быть его символом. Перечисляются все ярусы космоса – небо, земля и то, что под землей, под водой, и ни солнце, ни луна, ни звезды на небе, ни какие-либо другие стихии или силы жизни или природы на земле, ни чудовища хаоса в море или в бездне – не могут дать представления о сущности Господа. Он принципиально иной и отличен от мира тварности. Он всегда вне постигаемости человека. Не делай себе кумира и никакого изображения. В самой глубине этих слов речь идет не только и не столько о статуях, сколько о ментальных или сентиментальных образах, которые человек создает себе в качестве божества. Конечно, человек не может обойтись без какого-то зримого представления или изображения, или без всякого образного понятия о Боге, но образ, зафиксированный в материи, в камне или в красках и так далее, это сразу же становится образом прошлого, а значит умершего, лишенного жизни, в то время как о Боге здесь очень настойчиво и последовательно говорится как о Боге жизни, как о Боге, который всегда зовет свой народ идти вперед и не останавливаться. Бог общается со своим народом и живет среди него. Но каким же образом в таком случае, если запрещены кумиры и всякие другие изображения? В книге Второзакония, в пятой книге Моисея, где мы встречаем во многом повторение законов, изложенных в предыдущих книгах, почему эта книга так и называется, «Второзаконие», в смысле повторение закона, дается пояснение, выраженное стилистически не очень гладко, но от этого еще более выпукло и однозначно. Моисей обращается к своему народу, напоминая о том, что было сутью закона, дарованного Богом. Второзаконие, 4 глава, 12 стих. «И говорил Господь к вам на горе из среды огня. Глас слов Его вы слышали, но образа не видели, а только глаз». Обратим внимание на это усиленное подчеркивание Моисеем того, что «Да, Господь обратился к тебе, да, Он явился тебе, но явился не в зримом образе, не в виде какого-то изображения или кумира, а только со своим словом, только гласом, то есть голосом». Вообще книга Второзакония этому уделяет особое внимание. Бог присутствует и является своему народу в слове и только в слове. Это единственная и самая точная и адекватная форма откровения и общения с народом. Израиль же в ответ должен слушать. «Слушай, Израиль» — любимое выражение Второзакония. «Слушай» в смысле «внимай и повинуйся». В этой второй заповеди, более пространной по объему, чем первая, мы можем обратить внимание и на ее вторую часть, где Бог именуется ревнителем, наказывающим детей за вину отцов до третьего и четвертого рода и творящим милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Бросается в глаза здесь, конечно, наименование Бога ревнителем, ведь понятие «ревность» в применении к Богу явно не термин нашей современной догматики. Мы как-то внутренне уже смирились с тем, что Библия употребляет эту терминологию, тогда как в современном богословском языке мы предпочитаем находить какие-то более, как нам кажется, удачные выражения в применении к непознаваемому бесстрастному божеству. Но в Библии священные писатели не стеснялись употреблять эти слова, потому что это давало им возможность говорить о монотеизме, о единобожии, не в каком-то абстрактно-философском смысле, а опять-таки в самом жизненно важном, жизненно близком, в смысле верности своему живому личному Богу. Запрет изображать божество возник не на пустом месте. Человек стремится воссоздать образ, никак не карикатуру, а именно образ, красивый образ Бога в видимости, в материальности, в ощутимости. Но дело не только в том, что человек хочет, видимо, созерцать Бога, хотя бы в рукотворных его подобиях, статуях или изображениях. Не менее важно и другое. Человеку невыносимо постоянное око Божие, постоянная роль объекта перед взором Бога, субъекта. Вот как об этом говорит Иов. «Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его? Доколе же ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою?» Иов 7 глава, 17 по 19 стихи. Человек стремится избавиться от этого ощущения с тех пор, как согрешил, и сделать Бога объектом, превратив его в идола. Идол — это прирученный Бог, Бог, созданный по меркам человека. Человек как будто пытается превратить Творца в самое совершенное из своих человеческих творений. В этом заключается грех золотого тельца, о котором говорится в том числе в книге «Исход». Это история того, как Израиль захотел изваять себе божество, в которого хотел уверовать, как в божество, выведшее его из Египта. В книге «Исход» в 32 главе мы читаем эту историю. Историю того, как Израиль, соорудив этого тельца, взывал к нему: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Этот золотой телец, позолоченная статуя молодого быка, обычный для Ближнего Востока тех времен символ плодотворящей силы. В таком привычном образе захотел увидеть своего Бога и Израиль в первые же мгновения пребывания в Завете. И рассказ об этом не случайно идет почти сразу после Декалога. Это не просто угроза Завету, это его разрушение. И мы знаем, что Моисей, сойдя с горы, увидев золотого тельца, разбивает скрижали Завета, тем самым утверждая, что Завет упразднен, разрушен. В золотом тельце Израиль увидел не другого Бога, а своего Господа, вылепленного по собственным меркам, понятным и достаточно красивым, наверное, в противоположность непонятному и невыносимому присутствию, Вспомним здесь дымящуюся гору и долгое время отсутствие Моисея на этой горе. Когда пророки вовсю применяли антропоморфные образы для проповеди о Боге, они ничуть не смущались этим и не чувствовали себя нарушителями второй заповеди. В проповеди пророков речь шла совсем не о культовой реальности. Они, конечно, не требовали культового поклонения этим образом, а лишь об образной передаче богооткровенных истин. Эта заповедь, запрещающая изображение божеств, проясняет нам и что-то из тайны самого народа Божия, как странника, который направляется к заветной цели, к Царству Божию. Он не должен ни на чем сосредотачивать своего внимания, как только на обетованиях, сказанных Богом в словах. Итак, мы видим, что Бог отвергает всякое подобие. В этом, как и во многом другом, заключается подготовительное или, если угодно, педагогическое, очистительное значение Ветхого Завета. Все эти запреты, они расчищают место для явления Бога в единственно приемлемом для Него видимом образе, образе человека. Это Иисус Христос в Новом Завете. Таково новозаветное исполнение этого ветхозаветного запрета. «И Слово стало плотью». Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 14 стих. В прологе Евангелия от Иоанна сочетается ветхозаветный запрет на изображение Бога и утверждение об истинности Боговоплощения. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». От Иоанна, 1 глава, 18 стих. Вся история израильского культа, ветхозаветного культа, это фактически борьба за соблюдение требований первой и второй заповедей. Особенно ревностно эту борьбу вели пророки, называя поклонение Израиля другим богам блудодейством, очевидно соотнося этот термин с названием Бога ревнителем. И даже в конце концов они утверждали, что эти боги не боги вовсе. «Я Господь, и нет иного», — говорит Господь через пророка Исаию в 45 главе, 5 стих и в других местах этой книги. В этом отношении показательны отзывы о ветхозаветном Израиле или о древних евреях античных историков, то есть людей, не искушенных в тонкостях внутренней жизни Израиля, но заметивших то, что бросается в глаза. Так Дион Кассий замечает: «Евреи отличаются от остального человечества главным образом тем, что не почитают никаких других богов». Более сильно выразился Плиний-старший: «Евреи известны своим презрением к богам». Нам эти свидетельства интересны в том смысле, что и вовне ветхозаветного Израиля это требование, этот пафос поклоняться только одному Богу и не иметь никаких других кумиров и изображений, это была та очень выразительная, характерная черта религиозности, которая бросалась в глаза даже людям непосвященным. И эта строгая верность одному единственному Богу, она, конечно, по наследству передалась и христианской церкви с самых первых времен. Именно поэтому первые христиане очень часто во времена Римской империи, в первые годы и десятилетия своего существования, вызывали на себя обвинение в атеизме, то есть в непризнании официальных богов Римской языческой империи. Христиане почитали одного единого Бога и посланного им Иисуса Христа. Третья заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». В этой заповеди речь идет не о самом Боге, а о Его имени, посредством которого Он изволил открыться и явиться своему народу. Мы говорили об этом откровении достаточно подробно на одной из предыдущих лекций. Сейчас лишь стоит напомнить себе, что речь идет об имени, которое уникально по своему содержанию и является обетованием живого, реального присутствия Бога среди народа, с которым Он заключил завет. И вот в этой заповеди, которая идет вслед за запретами на всякие изображения, вновь подтверждается мысль о том, что Бог явился своему народу в слове и в имени. Это имя — не фиксированный идол, отвергнутый во второй заповеди, а живая встреча с Богом. Речь идет не о примитивном запрете упоминать имя Божие в просторечии, ибо это, наверное, слишком мелко для декалога, хотя мы опускаемся и до этого, а о запрете употреблять имя со значимым, глубоким, но ложным смыслом, например, в магических целях, как средство или инструмент, с помощью которого человек может овладеть Богом. И обвинение Иисуса Христа в богохульстве, о чем мы читаем в Евангелии, оно основывалось, в частности, на том, что Он говорил о Себе с помощью имени, за что и полагалось побить камнями человека, богохульствовавшего на основании имени. Между тем, как с помощью этого имени Иисус Христос говорил о Своем посланничестве от Отца Небесного. Четвертая заповедь. Четвертая заповедь Декалога – одна из двух, сформулированных в положительной форме. Именно эта заповедь в своей формулировке различается в тех двух версиях Декалога, которые мы имеем в книге Исход, 20 глава, и в книге Второзаконие, 5 глава. По книге Исход эта заповедь звучит так: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай в оны никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». В книге Второзакония мы читаем эту заповедь несколько в другой версии. И различие касается не самой заповеди, а обоснования, почему нужно помнить и почитать день субботний. Обоснование в книге Второзакония следующее: «Помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою. Потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний и свято хранить его». Согласно книге Исход, таким образом, седьмой день – это день покоя Божия после шести дней творения. Поэтому и твой субботний покой, а суббота или шаббат в переводе с еврейского и означает «покой», это знак почитания Бога-творца, сотворившего мир совершенный. В книге Второзакония «покой седьмого дня» – это знак твоей свободы, дарованной Богом-освободителем или Богом-искупителем от рабства. Между этими различными обоснованиями не только нет противоречия, но и есть глубокая связь, проходящая через всю священную историю и Ветхого, и Нового Завета. Бог Израилев, Бог своего народа – это и Творец, и Освободитель. Одно без другого – творчество и свобода – в Боге невозможны. Кроме того, спасение – это восстановление творения, поруганного и порушенного, плененного грехом. Спасение по-гречески «сотирия» буквально переводится как «восстановление целости» или «исцеление», если в этом слове прежде всего слышать корень «целость», то есть восстановление целостности, иначе говоря, как будто второе творение. В этом глубокое соответствие творения и спасения. Так, новозаветная история спасения, Страстная Седмица, увенчана также субботой, Великой субботой покоя погребенного Христа. Почитание субботы, память о ней, посвящение части своего времени Богу, другими словами, соблюдение четвертой заповеди, это почитание Бога-творца и Бога-спасителя. И в этом неприходящее значение этой заповеди и для нас, христиан, для которых праздником вечной новой жизни является день восьмой, день вечности, день после субботы. Но, однако, и мы, христиане, как народ Божий, должны иметь время, посвященное Господу, в знак почитания Его, как Творца и Спасителя, а значит, чтить это время, как субботу, как день покоя. В этот день закон предписывает радость. Пятая заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. мы видим, что эта пятая заповедь сформулирована так же, как и четвертая, положительно, в положительной форме. Она предписывает конкретное поведение – почитать отца твоего и мать твою. То есть говорит о родителях, которых человек должен почитать, то есть заботиться о них. Только тогда и он, этот человек, воспринят от Бога долгую жизнь на земле, которую Господь дал своему народу. Почитание родителей здесь, в контексте истории заключения завета, выдвигается не просто как условие твоего благополучия и долголетия. Это и залог единства и преемства Израиля как народа не только сейчас, в настоящий момент, но и через поколения и века в этой верности завету. Шестая заповедь – не убивай. Седьмая заповедь – не прелюбодействуй. Восьмая заповедь – не кради. В этих трех кратких заповедях речь идет о неприкосновенности того, что составляет ценность человека как такового, его жизни, любви или семьи и собственности. И здесь сказуемые даны без дополнений, то есть не сказано, кого ты можешь убивать, а кого не можешь. Это обозначает, что заповеди должны пониматься в самом всеобъемлющем смысле. Они запрещают убийство, прелюбодеяние и кражу у всякого человека. Девятая заповедь. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Девятая заповедь, как и десятая, упоминает ближнего, то есть соплеменника, а означает это, что имеется в виду стабильность и здоровье Израиля как общества, как народа, как целого, замкнутого целого. Ибо на этом этапе, на этапе Ветхого Завета, Бог имеет дело, имеет завет с конкретным обществом, с конкретным народом, для того, чтобы в Новом Завете это понятие народа распространилось гораздо шире на все человечество, которое соизволит войти в этот народ по своей вере. И понятие ближнего, соответственно, распространится тоже на всякого, кого ты имеешь рядом с собой. В данном же случае речь идет о ближнем, как о том, кто составляет вместе с тобой один народ, народ Божий. И эта стабильность и внутреннее здоровье этого народа, в частности, зависит, например, от справедливости судопроизводства, которое, в свою очередь, зависит от правдивости двух свидетелей. Поэтому и говорится: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». И, наконец, десятая заповедь. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего». Заключая собой Деколог, это предписание обретает особое звучание. На первый взгляд выглядит странным запрет на подобное чувство. Но речь идет о предостережении от того пути, который ведет к рабству и к несчастьям. Если это так, то последняя заповедь, опять-таки, как и первые заповеди, представляет собой слово о свободе, потому что алчность, завистливый взгляд – таят в себе желание овладеть и присвоить себе, и происходит от порабощенности человека вещам. Более того, эта последняя заповедь, единственная из всех запрещающая не дело, деяние, поступок, а движение сердца, помышление. И поэтому вплотную приближается к Новому Завету, с его Нагорной проповедью, например, в которой весь Деколог переводится из плоскости дел в плоскость помышлений и желаний. Итак, мы можем еще раз отметить, что Деколог, как, впрочем, и весь закон, был воспринят как слово живого Бога, как наставление. Наставление, как прибыть в завете и идти дальше вместе с Богом, а не просто соблюдать когда-то установленные правила и нормы, так что при этом не требовалось бы присутствие Бога. Для постоянного восприятия закона как слова Бога, присутствующего в этом законе, предписывается: «По прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лице Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его». Книга Второзакония, 31 глава, с 10 по 11 стихи. Возможно, это был ветхозаветный праздник обновления завета, который повторялся в древности, например, каждые 7 лет. Кульминацией этого праздника, конечно, могло быть чтение десятисловия. Это означает ничто иное, как то, что через культ Израиль регулярно переживал Синайское откровение как современное и актуальное для каждого поколения. Подобно Пасхе, в которой ветхозаветный Израиль переживал исход как свое духовное состояние, как постоянное движение вместе с Господом к обетованной земле. Ибо в книге Второзакония, 29 главе 15 стихе, мы читаем и следующее пожелание: «Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят перед лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». Большая часть заповедей, 8 из 10, сформулирована в отрицательной форме: «Ты не будешь делать то-то и то-то». То есть указывается не то, что ты должен делать, а очерчивается некая граница, в пределах которой ты живешь в завете с Богом, а за пределами которой жизнь превращается в существование вне завета. Внутри этой границы ты имеешь полную свободу творчества. Тебе указано только направление пути, или, так сказать, маркированы границы, пересекая которые ты сбиваешься с этого пути. Словом «закон» традиционно уже переводится еврейское слово «тора», взятое из Ветхого Завета, которое можно было бы более точно перевести как «учение» или «наставление», или «указание», «инструкция». Имеется в виду указание пути следования, которым ты руководствуешься, подходя к этому творчески. Об этом образно говорится в Псалме 31. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Интересно, что весь этот псалом читается во время таинства крещения в православной церкви непосредственно после троекратного погружения крещаемого в воду, то есть в наиважнейший момент этого акта рождения нового члена церкви, то есть члена народа Божия, живущего в завете. Другими словами, принимая крещение и вступая в завет с Богом, тем самым мы рождаемся для свободы и творчества в Боге. Путь, который Бог указывает своему народу, давая заповеди, это путь жизни, блага, полноты всевозможных даров. И с этим термином «путь» мы можем встретиться в Библии, включая Новый Завет, много раз. Например, сам Христос называет себя путем. В Евангелии от Иоанна, 14 глава, 6 стих. И первые христиане, как мы об этом читаем несколько раз в книге «Деяний святых апостолов», называли христианскую веру и саму церковь, то есть самих себя, тоже путем. Это было техническим термином, который служил одним из первых самоназванием христиан. Действительно, это выражение гораздо точнее передает суть пребывания человека и народа в завете с Богом. Это не религия в узком смысле слова, то есть в каком-то культовом или формальном, или только умозрительном, или только нравственном и так далее. Это именно путь, по которому человек может именно идти, и притом идти целиком, всем своим существом. Этому пути противоположно блуждание, беспутье, итог которых – погибель и смерть. И в связи с дарованием закона в Пятикнижии говорится именно об этих двух альтернативах. «Вот сегодня я предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, то будешь жить. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Я привел некоторые выражения из довольно пространной цитаты из книги Второзакония. Именно жизнь и смерть – такова высокая цена соблюдения или несоблюдения Слова Божия. Господь ждет ответа, решения, выбора со стороны своего народа. Но интересно, что сначала заключается завет, а уже затем даруются заповеди, а не наоборот. завет заключается, если принимаются заповеди. То есть сам по себе факт обращения Бога к народу уже есть великая милость и знак избрания. Есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Второзаконие, 4 глава, 7 по 8 стихи. На этом, братья и сестры, мы закончим сегодня знакомство со Священным Писанием Ветхого Завета, с тем, чтобы продолжить эту тему в следующий раз. Спасибо за внимание. До свидания.